Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас вторник, 31 января, время 22 часа в Киеве и 23 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим, день 342 с Алексеем Аристовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Смотрит больше 100 тысяч, около 30 тысяч поставили лайки. Ну и, как обычно, я прошу всех зрителей ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и обязательно подписываться на канал Фейгин Лайф. Обязательно канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы можете найти ссылку на канал Алексея Арестовича и подписаться на его аккаунт в Ютубе. Ну вот мы с субботы не виделись, тут масса новостей. Мы тогда сначала обсудим кое-какие новости, а потом уже все-таки пройдемся по карте, там тоже перемены разного рода, новости и события с ними связаны. Попробуем сегодня достаточно быстро, интенсивно этот эфир провести. Ну вот смотри, поставка танков вроде бы вещь уже совершившиеся, а сейчас запущена дискуссия уже о самолетах. Причем идет остро, противоречиво, потому что, с одной стороны, в Европе мы видим желание вроде как обсуждать эту тему, не то чтобы сразу поставлять F-16, но обсуждать, и одновременно заявление, которое сейчас обсуждает президента Байдена, президента США, о том, что он сказал, что нет планов поставлять самолеты F-16 Украине. Нет. Вроде как он ответил как-то невнятно, потом Белый дом разъяснял, что нет, планов таких нет. Хотя на самом деле вот президент французский, например, заявил о том, что рассматривает эту возможность, и сразу же министр обороны полетел в Париж, насколько мы понимаем, разговаривать на эту тему. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот что ты думаешь, какова перспектива, приближающаяся или отдаляющаяся получения F-16 Украины?
А мы же видим то же самое, что мы миллион раз видели по поводу танков, химарсов, стингеров, джавелинов и всего-всего остального. Носков, портянок и ботинок. Нет, невозможно ни при каких обстоятельствах. Бац, опа, поставили, уже стреляют на фронте. То же самое будет самолет.
То есть
это F-16 на вооружении не только США находится. США может не поставлять, зато все остальные раз и поставили. США главное, чтобы обслуживали самолеты американские. На планер поставят, то дело такое.
Так, с этим... То есть ты считаешь, что это, в общем, обозримая перспектива, это не случайная дискуссия, которая провоцирует решение вопроса?
Очевидно уже все... Не, но оно, конечно, и провоцирует, и выносится, и там заявляются позиции, что нет, вы так сильно не этот сам, не нервничайте там в Кремле, мы не будем поставлять. И потом, ой, и уже поставили, так получилось. Есть Европу часто называют Европой разных скоростей или Запад разных скоростей, и когда все страны неравномерно развиваются, но в то же время находятся в одной тесной семье. По передаче вооружения военной техники Украине точно так же, по этому же принципу. Одни очень смелые и безапелляционно говорят, другие говорят, ну, вы нас поуговариваете, третьи говорят, ну, мы не знаем, так все сложно, неопределенно. Ой, да, уже стреляют под Бахмутом, уже даже попадают. Так получилось, мы не хотели. У всех своя конъюнктура, все исходят из своих заявлений. Есть конъюнктура, подначивают друг друга, подтравливают откровенно, вот как Польшу, Германию, например, там, да, и так далее. И тем не менее, что все решения принимаются. Будет принято и по самолетам.
Ага, понятно. Вот смотри, это отражает сейчас новость такая, имеется прямо вот накануне нашего эфира, что первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон во вторник ушла от ответа на вопрос о возможности поставок в Украине американский истребитель F-16. Ну, она могла уйти дипломатично, как бы не знает или не моя компетенция, но на самом деле разные источники по-разному реагируют. Во всяком случае, Байден должен разговаривать с Зеленским. Возможно, как мы предполагаем, вот она анонсирована, его разговор может быть уже состоится, не знаю. Но он будет обсуждать с Зеленским вопрос военной помощи. Ну, по-видимому, это как-то связано. В ближайшее время.
Хочется сделать из этого сериал, где там надежда взлетает и гаснет, где музыка идущая. Мы то очаровываемся, то переполняемся надеждой, то снова разочаровываемся, то снова оговор. Но я вот предпочитаю не дергаться, слушая все эти оговорки и всю эту около дипломатическую медийную возню. Я на 101% уверен, что самолеты будут поставлены. Будут поставлены. Объявлено об этом будет раньше, чем мы все могли бы ожидать. Массе своей. А все эти дипломатические уловки, игры, оговорки, я слишком хорошо знаю, как это работает. Пока единая позиция не сформирована, пока не заявлена, они все будут уходить от ответа и заявлять, что я не знаю. Не моя компетенция. Отвечать уклончиво, что называется. А кто-то отвечает неуклончиво. Напомню, что первыми неуклончиво сказал премьер-министр Нидерландов Рют. Он сказал, что да, мы, наверное, да, можем мы поставить, а чего нет? Напоминаю, как немцы отрицали немецкие на политическое руководство, изо всех сил отрицало поставки танков. Да все, что угодно, только не танки. А теперь что? Да ладно, поставляйте. И мы поставим. Сейчас они категорически отрицают самолеты. Ну, ладно, да. Поставки самолетов.
Так, ясно. Хорошо, 6 минут мы в эфире. Давай на карту все-таки посмотрим, поговорим. Там масса всяких новостей, которые неопределенные. Складываются ли они в тенденцию или нет. Вот как раз имеет
А что ты
смысл.
считаешь новости?
В частности, якобы и какие-то десанты. То есть какое-то движение происходит между правым и левым берегом Днепра. Это никем не подтверждено, я имею в виду официально, естественно, не ВСУ, не и так далее, но очень все похоже, что линия фронта, ну, так колеблется в ожидании каких-то
Наш
больших событий.
Бур размещал даже денька три назад видео рейда ночного на лодках через Херсон или где-то в районе Херсона, где разгромили российский штаб такой
Да, я об
тактический
этом
Бур.
уже.
Подчикали 12 человек, взяли одного пленного. Знаете, что-то же происходит явно. Но в нашем деле гораздо о таких вещах лучше заявить гораздо позже, и то после официального предупреждения. Что касается общей линии, то эти 2-3 дня, когда мы не виделись, знаменовались усиленной стрельбой российских оккупантов по нашим гражданским объектам. 42 раза за сутки Херсонщину обстреляли. 42, причем в порт попали, Херсонскую областную клиническую больницу на секунду попали, в школу попали, в автостанцию, почтовое отделение, банк, жилые дома. Это только за сутки трое человек погибло и 8 ранены. Это заявила администрация местная, и это было по состоянию на утро. Я не видел свежих вечерних цифр, не смог найти. Может, еще не объявляли. Донецк, берем, Угледар, Курахово, Авдеевка, Новоукраинка, Часовьяр, Иванополье, Торецк. Еще несколько населенных пунктов обстреляны, 3 человека. Причем бьют по частным домам, многоэтажкам, по зданиям шахмат. Эти парни перестали опять, как это, особо притворяться цивилизованными и особо целиться. Ну, куда белую свет, как копеечку летит, и слава богу. Поэтому понятно, что. Поэтому трагедии гражданства. Значит, вот. Что касается движения на фронте. Ну, давайте, где там наша карта? Вот она, наша мышка.
Карта, она сейчас появится,
Так,
да,
она
у
у
меня
меня,
вот
я не вижу,
прямо.
я же не на экране, я на отдельном экранчике смотрю. На
Да,
Угледаре
да.
они пытались наступать, но как злые языки с российской стороны признали, что-то у нас не пошло. Вроде говорят, разведрота 155-й бригады там легла по их источникам полностью при попытке одного из штурма. В общем, дали им по рогам, а некоторые злые языки с той стороны утверждают, не дали продвинуться, что ВСУ контратаковали и даже отбили частично. Не знаю, но это злые языки с их стороны. Причем у них есть тоже разные парни. Это одни, которые много брешут, другие, которые исключительно правду сообщают. Ту, которую могут. Так вот это как раз сообщают люди, которые склонны говорить правду. На Маринке захлебнулось наступление, говорят. Вот эти две стрелки застыли в таком трагическом как бы перпендикуляре. По-моему, уже на карте они стоят недели три, там, не двигаясь. И это примерно отображает реальную ситуацию. На Маринку показывали, там лунный пейзаж, сплошной развалины, но движения нет и не получается. Теперь смотрим Невельское водяное. Опытные стрелочки есть. Это вот попытка обойти с юга Авдеевку, но тоже не идет, говорят злые языки. И с севера она не очень идет, это Авдеевка. Хотя в районе Красногоровки, тут, видите, определенное продвижение нарисовалось. Поэтому уж не знаю, да или нет, но, по крайней мере, гласит стрелка на этой карте. А теперь берем что? Берем у нас Бахмут. Вот Бахмут, неприятное движение от Клещеевки в сторону трассы. Вот, и она, как видите, язычок вытянулся достаточно близко. Ну, я доверяю авторам дипстейта и приблизительно потому что многократно проверяли адекватность их. В принципе, более-менее мы можем предположить, что противник там движется. И даже некоторые оговорки наших военных мест, неофициально, но говорят об этом. Официально Генштаб сообщает, что идут тяжелые бои в этих районах. Замысел понятен, они хотят окружить. Видите, на севере не получается. Васюкивка, Красная гора. По одной простой причине там превышающие высоты. И брать их снизу вверх сложнее. А здесь проще. На юге они продвигаются. Ну, кроме того, они меняют направление усилий, перебрасывают войска и так далее. Вот в самом Бахмуте. Не в самом Бахмуте, а непосредственно вокруг города. Движение южной окраины, восточной окраины, с севера пытаются и так далее. Много спорят, взяли ли они благодатное. Они заявили дважды уже, что его взяли. Дважды по два благодатно. А наши официальные сводки гласили, что там идут бои. Ну, так или иначе, мы увидим, что там происходит в ближайшее время. Значит, смотрим, да, обозначилось движение Солидара на север. Им очень важно, они вот эту задачу, критическая задача для них срезать от Васюкивки на Кривую Луку, условно говоря, чтобы Сиверск попал в окружение. Чтобы вот этот выступ снять, который их очень беспокоит. Таким образом, они снимают проблему Кременной тогда и очень сильно упрощают себе движение на Лиман, если они срезают. Поэтому, видите, вот движение обозначилось, и, видимо, они вполне себя осознают и играют в эти малые окружения, о которых мы насмотрелись за этот конфликт уже, мама дорогая. Что касается Кременная, на север, видите, на червоно-попивку обозначена стрелочка, какие-то действия там идут. Стороны заявляют, наши заявляют, что отбили атаки. А они заявляют, что мы там, как это, на них нападают, а мы так героически отбиваемся, и вот отбились в очередной раз, никому не дали пройти. Это традиционные места боевых действий, где сейчас направление сосредоточения основных усилий противника, и которые повторяются там уже много дней подряд. Общая логика понятна. Они хотят окружить, занять Бахмут, они хотят окружить, занять Авдеевку, они хотят окружить и занять Сиверск. Наработают на три малых окружения, которые в целом даст оперативный эффект, как они считают, с выходом на, вот если там на линию Часовьяр, условно говоря, Ямполь и Торецк. Вот, чтобы считаться крупным успехом. Ими и пропаганда будет раздувать это до мамы дорогая, но, во-первых, пусть сначала возьмут, а во-вторых, замысел их ясен. И они идут по принципу наращивания усилий. Дальнейшее продвижение, я думаю, они себе планируют довольно очевидно по тому, как они выстраивают боевые порядки. Это линия Константиновка-Славянск, Курахова, например. Да? Возможно, а да, еще дальше, то есть это цель двух ближайших месяцев. Дальнейшее, это, например, Покровск, Светогорск, Купинск снова. Это примерно то, что им сообщает Герасимов. Это то, что он говорит, Владимир Владимирович, со всеми вот этими 200 тысячами, еще, возможно, мобилизованы, это максимум, которого я могу достичь. Максимум. Больше не просите. Никаких наполеоновских охватов не получится. Придется медленное прогрызание, огромной кровью. А Путин говорит, и нормально. Зато потом представь себе, какая будет классная переговорная позиция. После этого. Ух, как мы. Он говорит, а если украинцы перейдут в наступление? И когда? Весной. В контрнаступление. Чем отбиваться будем? И Путин ему говорит, все нормально, я договорюсь, сейчас новых мобилизуем, все будет хорошо. Вот я так подозреваю, что примерно такие дискуссии у них происходят. Итого, нам уже сегодня официальные наши лица, через неофициальные телеграм-каналы, так то и официально заявили, что, несколько раз повторили, что март это конец февраля, март это время тяжелых боев за Донбасс и Луганщину. Как раз примерно по тем линиям, которым я называю. Президент это говорил, кстати, в чем. Готовимся, они там сосредотачивают усилия. Нам предстоят тяжелые бои. Нам нужно оружие, оружие, оружие. Мы сосредотачиваемся. Поэтому история вот такая. И все все понимают. Это как раз тот случай, когда всем все понятно, куда, что и как. Но хочу напомнить нашим зрителям, что они очень много будут проводить сейчас информационных операций, связанных с тем, что угрозы существуют с других направлений. Сейчас на Сумщину нападут, там на Харьковщину нападут, тут Киев с семи сторон окружают, там Одессу возьмут, десант высадят и так далее, и так далее. Сразу могу сказать, что различить истину и ложь в этом случае трудно даже профессиональным военным, обладающим долей информации. Но мы уж для вас постараемся. Пока ударных группировок и их формирования не видно. А вот ИПСУ видно, когда губернатор Курской области заявляет, что вот нам скоро так много войск приедет. Или губернатор Белгородск. Или там кто-нибудь из Брянска говорит, вот мы ожидаем, когда дороги, например, делаются, там совершенствуются, которые подходят к границам Украины. Вот это все признаки, которые носят тревожный характер, и для непрофессиональных людей, не обладающих полнотой информации, не способных оценить ее во всей полноте, кажется, что, ну, наверное, будут нападать оттуда. Так вот, пока этих признаков не видно. Есть признаки того, что пугают и формируют общественное мнение, в стиле «бойтесь, мы будем нападать», паника и неуверенность, но пока по начертаниям боевых группировок основные направления – это у них Бахмут, Бахмут-Сиверск и Сватово-Рубежное. Вот, вот примерно по этой линии. Готовы к действию. На Запорожском
вот,
полуобороне, да, да, под Угледаром стали, да и под Угледаром там очень жиденько, там особо выстрелы нет. Хотя они пытались изобразить, там, наступить. Ну, вот такая история.
Ясно. Нас 287 тысяч смотрят и почти 80 тысяч поставили лайки. Просьба подписываться на канал Фейгин Лайф и обязательно на канал Алексея Арестовича. Распространяйте ссылки, не забывайте. Те, кто к нам присоединяется, мы это повторяем для них, поскольку они, ну, как бы толчками, как обычно у нас присоединяются зрители. Смотри, мы не успели обсудить, поскольку проводили последний эфир в субботу, но все-таки вопрос с Ираном и бомбардировкой в Исфахане, ну, там, видимо, склады или даже производство этих беспилотников, дронов. Сейчас уже вроде как общее публичное мнение, что это действительно сделал Израиль, и похоже на то. Вопрос заключается в следующем. Ну, насколько ты здесь усматриваешь связь вопросов безопасности самого Израиля, с другой стороны, согласованных действий с Соединенными Штатами, ну и не случайность цели именно дроны, да? Потому что заинтересован в них не только Киев в том, чтобы такой завод прекратил существование, там не было этих дронов у Москвы, и не было, значит, их использования против Украины, но и ведь, собственно, те же саудиты заинтересованы в том же самом, поскольку их нефтяные объекты подвергались атакам именно этих же дронов, ну и многие другие, да, там масса, кто пострадал от этих дронов. А с другой стороны, это, в общем и целом, выглядит так, что, ну, а что Москва-то поставила за эти дроны, возможно, и другие какие-то военные продукты. Вот эта тема. Мы ее не раз обсуждали, но это произошло. Хотя, суть как сигнал выглядит. Что ты думаешь?
Значит, давайте так. Значит, по порядку. В настоящий момент достоверно известно про одно нападение на военный объект в Ираке. Так. Это авиабаза в Исфахане. Кто это сделал, самолет или ударная БПЛА, или мини-ударная БПЛА из территории Ирана, пока неизвестно. Даже жертв вроде как нет. И был еще вчера авиаудар по колонии грузовиков на границе Сирии и Ирака. Это классический маршрут, по которому Иран возит оружие в Сирии. И довольно классический удар по тем машинам, по машинам, которые передвигают. То есть из ряда ничего не произошло. В Иране были места, времена похуже, например, в июле 21-го ядерный объект на Танзимбала или январское нападение на базу в Керманшахе в 22-м году было намного-намного серьезнее. Повреждения не очень большие и непонятно, что повреждено. БПЛА, самолеты, комплектующие для ракет, нет ответа. Иран хранит молчание. В этом смысле заявляют, что не это самое. Ничего не повреждено, но взрывы были. Что, как, в каком количестве, непонятно. Значит, никакой завод для производства дронов не пострадал, чтобы вы понимали.
Это более точно, того, никакого, да? Производства,
да, и по, ну, насколько это известно. Производство и хранение у них под землей, потому что такие вещи в Иране происходят очень часто. Израиль и Иран ведут непрямую прокси-войну. Удары после 18-го года в особо острой форме. И удар там довольно-довольно часто. Никакой войны с Ираном не предвидится. Что действия не вышли за привычные рамки того, что делает Иран. И, вернее, Израиль и Иран. Удары вряд ли повлияют на возможность поставлять оружие России, потому что они не того значения и не того объема. И не потому, чтобы этот самый точечный удар по одной базе не может нейтрализовать их потенциал или арсенал оружия, или что-то в таком роде. Поэтому здесь можно особых надежд пока не питать и сильно не восхищаться. Конечно, для украинцев, которых лупят этими иранскими дронами, и нас, и по нам еще будут бить ими. Да, и, между прочим, в ближайшие дни надо быть особо осторожным в случае воздушных тревог, их не манкировать, потому что назревает период, через который они бьют обычно. То есть наступают дни, когда идет подготовка. А шахеды могут быть использованы раньше, чем крылатые ракеты. Ну, то есть по срокам выходят уже. Поэтому не игнорируйте особенно ночные сигналы тревоги. Вот. И ожидать, что вот прямо сейчас и все, и Иран допрыгался, договорился и допоставлялся, такого нет. Это в рамках довольно типового течения прокси войны между Израилем и Ираном, который с 18 года ведется с особой силой. Удары не были массированным, удары практически не повлияли, подозреваю. По крайней мере, сейчас у меня такая осторожная версия, да и у других специалистов не повлияли на способность Ирана поставлять вооружение российское.
И на его желание тоже, по-твоему?
Да.
Так, я понял. Мы уже 20,5 минут в эфире, у нас время еще немного есть. Смотри, вопрос следующий. В развитии темы ЧВК...
Подсказывают военные, что за эти суток было несколько очень удачных ударов наши.
Да, расскажи. По штабам,
да. Ну, по штабам и по некоторым данным, там, которые нужно проверять, и проверять еще. В одном штабе погибло 18 дивизий, погибло 70 человек сразу. В штабе вокруг него. Удачное открытие военных. И не одно говорят такое. Без подробностей прислали. Но утверждают, что это штабы кида. Этим военным можно верить. Они редко ошибаются. Ну, это так или иначе все выйдет на внешний, ну, на уровень, который можно будет проверить через несколько дней. Как обычно все всплывает. Да. Так что?
Вот смотри, по поводу ЧВК «Вагнер», да, там тема как-то развивается, понятно, его конфликты с небезызвестными персонажами, с тем же Стрелковым и так далее. Сегодня, кстати, феноменально появилась информация о том, что Абрамович передал около 2,5 миллиардов фунтов, но я так понимаю, 3 миллиарда евро вырученных или должен передать. Тоже как-то все неопределенно передать их Украине после реализации проекта, значит, с Челси, футбольной командой, после продажи эти средства должны перейти Украине. Ну, тоже, знаешь, пообещал, не отдал еще пока. Или уже передал. Ну, в общем, вопрос такой открытый, но, тем не менее, я о другом хотел спросить. Да, и на это среагировал Стрелков, сказал, ну, вот что они с ним будут теперь, ЧВК «Вагнер», делать. Он у себя это опубликовал. А, значит, такой крупный патриот Абрамович.
Марк, это белки тронет.
Я вот не про мелкие. Да, я не про мелкие. Я вот про то, что информация с разных сторон подтверждает то, что Вагнера убывает. Так сказать, его становится меньше на линии Бахмут-Соледа. То есть они заменяются мобилизованными и частями, собственно, Минобороны. Вот что об этом известно? Действительно ли это можно трактовать как действие Герасимова по устранению ЧВК «Вагнер» вообще как субъектной единицы войны?
Я думаю, что мы не можем не рассматривать такую версию. Она довольно просится, она очевидна. Но, во-первых, они потери понесли очень большие. Там то ли Института изучения войны, то ли, как всегда, немецкая разведка оценила потери в 4000 убитыми и 10 тысяч, более 10 тысяч ранеными только за эпизод взятия Соледара. Вот. Несколько крайних. Там, угу. Пару недель. Это не за все, это не штурм со 2 августа. В любом, трудно оценить эти потери точно, в любом случае они значительны. В этом месяце у них самые большие потери, по-моему, за очень много месяцев конфликта. Почему? Потому что сменили тактику на пехотное действие. А это означает, что резко возросли потери. Есть результаты тактические, но и резко возросли потери. Это нехватка танков и артиллерии сказывается. Ну и кроме того, мы же били несколько ударов по складам. Вот тут как бы напоминают товарищи, что по Волновах и били. На Волновах это же железнодорожный узел, питающий всю южную часть группировки. Вот то, что на Угледар, на Курахово, на Макеевку. И накрывали и в Луганской области, и в Донецкой. Поэтому мы ведем свою войну, которая в значительной степени заключается в удачном очистки тылов от боеприпасов, техники, органов и пунктов управления противника. И Вагнер, с одной стороны, говорят, уходит с Донецка в направлении Луганского, с другой стороны, говорят, замелькали отдельные категории в Запорожской. Сразу скажу, можно не бояться. Это не системный фактор пока еще, во всяком случае. И понимаешь, любые системные действия, как они маскируют, они все равно вылазят. Поэтому мы все узнаем Если не сейчас, то через 3 дня будет понятно, там, куда что. Вот и с Вагнером тоже будет понятно. Куда они, что они, как. Но в любом случае, после такого напряжения сил, любая организация воинская должна брать какую-то паузу. А если намекать на таинственные процессы в России, что мы перестали давать ЗК, или там ЗК по какой-то причине замедлился этот процесс, и его оттирает Герасим, то тем более.
Ну, да, потому что, собственно, все столько говорили об этом скрытом конфликте. Ну, как скрытом, относительно скрытом, потому что публичное его выражение было скрытый, достаточно
если,
явным.
Если да. Только мы его дали раз 50, какой же он скрытый?
А они его комментировали, никто не знает. Официально они его комментировали как не стоящие этого внимания, что на самом деле все хорошо, что это враждебно.
Да, он не скрытый, а просто неофициальный, правильно?
Ну, будем считать так, да. Но в любом случае посмотрим за последствиями. Ну вот смотри, сегодня что еще я хотел поговорить, о чем действительно это того стоит, поскольку, значит, у нас с Михаилом Саакашвили очень тяжелая ситуация. Он действительно перенес COVID. Я вот сегодня весь день разговаривал с главными лицами из его партии ЕНД. Вот, он действительно плох, он терял сознание, как утверждает мама, это единственный человек, который пускает Михаила Саакашвили в больницу, он после ковида вот терял сознание, якобы он уже находится в реанимации, вот, и отказывается от искусственного питания. Ну, в общем, что я хочу сказать, так нас, в общем, и не услышали, к сожалению, вот, искренне нам хотелось избежать вот этого всего обострения, но, похоже, не выйдет ничего. Я думаю, будет правильным в этой ситуации, раз грузинское руководство так бесчувственно и, в общем, безразлично относится к этой ситуации, то теперь мы вряд ли будем воздействовать непосредственно на них. И поэтому, скорее всего, вот после советов с разными важными людьми, мы, наверное, все-таки проведем 20 февраля, начинаем подготовку большой акции, но теперь мы уже будем ее проводить около... в столицах европейских и других городов, там, где прошли предыдущие акции 4 января, но это будет уже не перед посольственной Грузией. Больше убеждать там нечего в грузинской власти. Мы будем это делать перед правительствами и перед парламентами этих стран. 20 февраля надо готовиться. Инициативные группы мы призываем все-таки начать подавать заявки там, где необходимо для проведения глобальной следующей акции в поддержку Михаила Саакашвили, подавать заявки на проведение митингов перед парламентами и любыми главными учреждениями, там, где принимаются решения, правительственные, президентскими учреждениями, где принимаются решения по поводу санкций, а в отдельных случаях и возможность переговоров с грузинским руководством об освобождении Михаила Саакашвили. Нас собирается поддержать новое руководство ЕНД, нас собираются поддержать грузинские общины по всему миру, я этой информацией обладаю, и в этот раз мы сделаем помасштабнее акцию и попросим привлечь внимание к этой ситуации, в общем, повоздействовать на уже грузинское руководство не только общественным мнением, но и лицами официальными Соединенных Штатов, из Европы и так далее, чтобы они объяснили о том, как вообще должна вести себя цивилизованная страна по отношению к бывшему президенту, которого вот хотят заморить, и если его заморят, будет, ну мы же не думали, что вот так все произойдет. Поэтому в ближайшие дни мы начнем рассказывать о том, как пройдет акция, какие ее параметры, и координировать эти действия, вот, чтобы нам совсем уж не было поздно. У нас есть вот 20 дней, это тот срок, за который мы должны подготовиться, и я призываю грузинские общины во всех этих странах, которые выходили на акции протеста, соответственно, украинские общины, Михаил Саакашвили, гражданин Украины, россиян, те, кто поддерживали Михаила Саакашвили, всех других, которые находятся в расстоянии в этих странах, иммигрантские общины, поддержать эту акцию. Конечно, она будет и проходить в Тбилиси тоже, поэтому надеюсь на ваше участие в этом. Ну и что-то добавишь?
Да, добавлю. Мы защищаем человека, которого хотят убить. А в таких случаях ни один человек не может остаться равнодушным и нейтральным.
Ну что ж, тогда на этом мы постановим. Сегодня у нас короткий эфир в силу разных причин, так сказать, у нас тут и технические вопросы, ну и Алексей, надо отпустить. У нас сейчас 30 минут мы в эфире, и время 32 минуты, поэтому мы продолжим в самое ближайшее время. И давай успокоим зрителей, что если интенсифицируются события, часто я получаю тонны писем о том, что, ну, ребята, дорогие, надо проводить каждый день. Мы будем проводить пока в этом же режиме, как договорились, через день, вторник, четверг, субботу. Но если действительно начнется большое наступление, то мы...
Зря ты думал, конечно, будем хоть по два раза в день.
Да. Ну, чтобы успокоить людей, а то, ты знаешь, как бы получается, что мы, типа, уже, говорят, не успеваем за некоторыми событий. Они происходят, нет ваших комментариев. Мы, безусловно, это будем отслеживать. Ну и, конечно, я еще пока нахожусь в командировке. Вот, Алексей дома, но я надеюсь, что мы наладим это все в ближайшее время. И для всех будет масса новых сюрпризов, так сказать, в феврале, помимо акции в поддержку Михаила Саакашвили, Миша 2, теперь, наверное, назовем. Ну, посмотрим. Мы еще вас многим чем обрадуем. Ну что, практически все. Встретимся в четверг, да обсудим то, что не обсудили. Дорогие друзья, всем пока. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Всем пока, до четверга.